Когда мы соприкасаемся с личностью Христа, то в этом возникает как бы повышенный интерес, ответственность, особый подход. Наверное, так и должно быть. Вот первое место я прочитаю, книга «Деяния апостолов», 16 глава, 31 стих. «Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И второе место я прочитаю, Матфея, 24 глава, 23 стих. «Тогда если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте». Вот мы в этих стихах такие два призыва читаем. Эти призывы столь противоположны, что могут даже вызвать недоумение. Тем более я говорю, что дело касается одной личности. В первом стихе мы прочитали призыв «поверьте». Второй стих призывает в отношении той же личности «не верьте». Это то, с чем мы сегодня, братья дорогие, сталкиваемся в жизни. Это то, с чем сталкивается наша молодежь, столкнутся наши дети. Верить или не верить? Если глубже вникать по духовному сути, то кажется еще абсурднее мысль. Призыв «верьте» обращен к невозрожденным, а призыв «не верьте» обращен к христианам возрожденным. Ну, так вот Писание нам открывает. Мы будем на эту тему рассуждать. Еще больше я хотел бы этот вопрос обострить. Как вы думаете, какой призыв сегодня более актуальный? Верьте или не верьте? И в первом, и во втором призыве есть свой колорит, своя особая сущность и соль своя, соль. Вот хотелось на это обратить внимание. Вообще, по Писанию, если смотреть, Писание нас так призывает. Любовь всему верит. И кажется, не верить – это что-то не к нам относится. Мы люди верующие до мозга костей или до глубины. У большинства из нас, может быть, это вера с пеленок. И как это вдруг встает вопрос, чему-то или кому-то не верить? Мы привыкли верить. Иногда даже верим врагам или недоброжелателям. Кто служитель, наверное, соприкасались в своем служении, когда вас откровенно верующий человек обманывал. Я с таким касался на исповеданиях. Это было? Нет. А потом открывается, что было. Я говорю, как ты мог обманывать? Ну, вот такое состояние попал. А мы верим. И все равно стараемся на этой позиции быть, доверять людям. Любовь всему верит. Так говорит нам Слово Божие. Еще можно встретить Евангелие Луки, 8 глава. Там объяснение о притче идет. Есть одно объяснение такое, упавшее на камень зерно. Это те люди, которые принимают Слово Божие. Написано, временем веруют, а во время искушения отпадают. Есть такие христиане, временем веруют. Меня всегда тревожил вопрос вот перед крещением людей. Имеем ли мы право крестить временно верующих? У него есть росток, он принял слово, он поет, он ходит в собрание, но там нет корня. И наличие корня определяет только искушение, только испытание. А сколько для этого времени надо, мы иногда и не знаем. И не спланируешь это. Но Писание говорит, во время искушения отпадают, а временем веруют. Мы прочитали два призыва. Верьте и не верьте в отношении Иисуса Христа. Еще такую деталь вспомнил. В третьей главе Екклесиаста «Всему свое время». И там идут перечисления в виде сравнений. И если вы заметите, там нет такого сравнения. Время верить и время не верить. То есть вся Библия все-таки подводит к тому, что мы всегда должны верить. И вот на фоне всего этого призыва или всех этих призывов все-таки Писание нам говорит «не верьте». Вот скажет вам там Христос, здесь – не верьте. И бывает, друзья, в этом вопросе и не просто разобраться. И даже бывает верующему. То, что говорят люди, мы иногда относимся по-разному. Верим, не верим, взвешиваем, анализируем или проверяем, чтобы довериться этим словам. И это очень часто бывает. Но что говорить, если вопрос касается религии или тем более самого Иисуса Христа? Это еще больше ответственность возникает. Верить, не верить, довериться, не довериться. Сегодня очень много говорят политики, депутаты, президент. Они что-то обещают и людям говорят, поверьте нам, поверьте. Проголосуйте за нас, поверьте нам, вот так будет. И человек думает, верить или не верить, доверять дальше, не доверять. Вот такие вопросы. Сейчас уже, может быть, подзабыли, но если вспомнить 2012 год, у нас там в дальнем родстве одна женщина, такой дом имеет хороший, евроремонт сделала. Ну, сейчас, наверное, не удивишь так, но все хорошо у нее в доме было. И вот ближе к концу года она вдруг завозит себе во двор машину дров, покупает побольше соли, спичек покупает, свечек покупает. В своем красивом доме, в красивой комнате ставит печку-буржуйку, в стене проламывает дырку, не считаясь с этим ремонтом, и выводит трубу. Знаете, почему это она сделала? Потому что близко была дата 21 декабря, конец света. Один лжепророк в Америке, которому за 90 лет, провозгласил, будет конец света. И она поверила. Братья, многие люди поверили. И в магазинах стали исчезать продукты. А церковь говорит, не верьте, не знает ни дня, ни часа. А лжепророк говорит, знаю день и часа. И люди поверили. И вот так доверяют. И все время вот такой баланс держать надо, верить или не верить. Одни к этому призывают, другие говорят, не верьте. Я вспоминаю тот год, когда произошло наводнение в Крымске. И как раз я был приглашен на некоторое общение в Краснодарский край именно в тот год, после этого происшествия. И в самом Крымске был, там у меня друзья есть, в Крымске был и там, в других церквях. И вот я помню, слежу за новостями, помню, как объявляет правительство, что погибло наводнение вот столько человек. Я уже сейчас точно дату не помню, 170 с чем-то, может быть. Вот, поверьте, мы проверяли, мы на самолетах летали, мы контролируем эти вопросы статистически, погибло столько. Приезжаю на места, люди говорят, не верьте, погибло больше. Мы свидетели, мы видели, как выносили эти тела и все, и все. Вот. И опять верьте, не верьте, кому верить? И люди делятся, одни этим верят, другие не верят. Но есть вопросы, братья, конечно, посложнее, связанные действительно с нашим вероисповеданием. Из жизни Ричарда Ворбранда один пример расскажу. Думаю, что вы знаете этого человека. В 2000 году он уже умер. Он очень любил русский народ и знал русский язык, хотя сам был румыном. И в 40-х годах был период, что он был освобожден на свободе. Он многое предпринял, чтобы проповедовать русским военнопленным. И однажды он встретил человека, который офицер был советской армии, он ему стал говорить о Боге. А он не выявляет никакого интереса. Он поднял на него уставшие глаза, и на его вопрос, верите ли вы в Бога, он посмотрел на него и говорит, а такого приказа не было. Этот человек привык к такой жить системе, привык жить и мыслить так, что по приказу. Такого приказа не было. Вы знаете, верить или не верить, легче ориентироваться, когда нет альтернативы. Приказа нет, я и не верю. Есть приказ, верю. И выбирать тут особо не надо. Вот в таком состоянии могут находиться люди. Ну а когда альтернатива есть? Писание говорит, поверь мне, а потом не верьте. Уже ориентироваться сложнее. Был такой случай у нас, братья Сибирского объединения однажды рассказали. Я уже слышал подобный случай из другого региона, по-моему, даже не в нашей стране, не в России. Был такой случай, это в регистрированной общине, один человек покончил жизнь с собой. И в предсмертной записке написал такие слова. «Если я не избран ко спасению, то зачем мне жить?» То есть он поверил в это учение, что одни люди призваны ко спасению, а другие не призваны. «Если я не призван, ну что мне здесь жить? Что мне дальше тут мучиться или радоваться?» И он пришел к такому заключению. Почему такой человек выбор сделал уйти из жизни? Потому что он поверил. Чему-то, кому-то поверил. То есть вот эти вопросы в этой области, они уже смотрятся очень ответственно. А мы с вами как раз в этой области и пребываем, и рассуждаем, и молимся, и совершаем служение. И бывает все вот это так непросто. В 2002 году, я хочу сказать, была одна такая авиакатастрофа. О ней уже подзабыли, а я читал небольшие материалы уже спустя много лет, когда провели расследование доскональное, опубликовали. Там были печальные последствия некоторые. Авиакатастрофа произошла над Баденским озером, по-моему, где-то на территории Германии или на границе. Летел самолет наш, башкирских авиалиний, с Уфы. Туда, там везли детей, начальников, властей, власти Башкирии, детей на отдых. И взрослые там были, большинство детей было. И летел самолет грузовой американский. И вот они ночью, в ночном небе, их маршруты пересекались. В общем-то, диспетчер, авиадиспетчер любой, он спокойно по экрану до 7 самолетов может спокойно разводить. Его разум, его зрение, глаз, реакция – это обхватывает допустимо. Потому что бывает небо наполнено самолетами, одни туда летят, и этот диспетчер должен развести. А случаи были в практике, гораздо больше разводили, это человека хватает. В эту ночь всего вот эти 2 самолета пролетали. То есть это можно было спокойно все сделать. И вот интересно в расследовании, что произошло, братья. Значит, когда диспетчер обнаружил сближение этих 2 самолетов, опасное сближение, он дает команду пилотам, летчикам дает команду, что очень опасное сближение, и рейсу башкирскому борту говорит, возьмите вниз на такую высоту, а тому борту говорит, возьмите вверх. То есть он предпринял, чтобы развести. Это он успел сделать до того опасного минимального расстояния, когда еще можно было разойтись. Бывает, что уже нельзя разойтись. И как только эта команда прозвучала, в каждом самолете еще стоят тоже датчики, приборы. И они фиксируют приближение к летящему объекту. В каждом самолете стоят. И вот только после этой команды диспетчера в американском самолете датчик среагировал, и тоже подает команду развестись, но ее подает наоборот. Надо вам уйти вниз, то есть туда, когда и туда самолет тот пойдет. Надо уйти вниз. И получился, вот когда это все обследовали, черные ящики там и прочее, получилось так, что вот этот летчик башкирского самолета, он послушал команды диспетчера. А летчик, командир корабля американского судна, он послушал прибор, датчик вот этот. И те указали способ, как разойтись, как спастись. Но одни поверили диспетчеру, а вторые поверили прибору. Сейчас уже не определить, почему он решил прибору поверить, хотя он получил команду диспетчера, а следом команду прибора. И получилось, они обои сходят опять на свой же маршрут, спустились, и происходит столкновение. Верить или не верить? Вопрос нашей жизни, братья, очень серьезный. Сейчас идет сильная информационная война, особенно в области религиозной, и средства коммуникации этому позволяют и где-то способствуют. И мы в жизни очень большой поток информации получаем, и догматической, и толковательной, братья, и просто информационной. И иногда даже так все это зашкаливает, и не знаешь, кому верить, как верить. Один тот сказал, другой то. Один говорит, я видел, второй не видел. Очень непросто ориентироваться. Есть такая газеточка выходит, может, она сильно философского, на мой взгляд, уклада, «Мирт» называется. Там главный редактор Роман Носач. И вот однажды он в редакционной статье, какая-то статья у него была, и он вспоминает времена прошлого. Ну и пишет, говорит, что в советское время, несмотря на попытки атеистического государства дискредитировать отделенных баптистов, мы, молодежь регистрированной церкви, все равно понимали, что журнал «Вестник истины» – это журнал правдивый. То есть и в то время тоже люди претендовали «нам поверьте», а другие говорили «нам». И вот он говорит, мы хотя были регистрированы, но мы понимали, журнал правдивый, то, что там пишут. А кто-то говорил, это клевета, не верьте. Братья, я бы хотел сейчас остановиться вот на некоторых ориентирах. Вообще, есть ли какие-то ориентиры вот нам в наше время? – Служитель я, не служитель, проповедник, или только начинается мой путь за Богом. Есть ли ориентиры, по которым можно делать выбор, кому верить, кому не верить, или во что верить? Призывов сегодня очень много звучит, и, по-видимому, они еще будут увеличиваться. Итак, хотелось на основе Священного Писания посмотреть на некоторые пункты, чтобы обозначить эти ориентиры, как как нам выбирать, кому верить или во что верить? Я вот первое прочитаю, это из Бытия 2 глава. Бог Адаму сказал: «В день, в который вкусишь вот от этого дерева, смертью умрешь». Это Бог сказал. А в 3 главе, 4 стих, змей, когда подошел к Еве, уже Ева была создана, он сказал: «Нет, не умрете, будете как боги». Вот она, первая ситуация первых людей, первое сильнейшее искушение. Вопрос стоит, кому поверить? Бог говорит: «Умрете», дьявол подходит и говорит: «Не умрете». Да еще планку поднимает: «Будете как боги». Ева стала перед выбором, кому поверить. Один говорит: «Умрете», второй говорит: «Не умрете». Ева и Адам, они не знали, что такое смерть. Они ни одного трупа не видели. Они не могли его потрогать как-то, оценить, взвесить. Ну а что это такое смерть? Если я никогда не касался с электричеством, мне скажут: «Не лезь в розетку, тебя током убьет». Общепринятые слова. Или дернет током. Я скажу: «Ну а что это такое ток? Кто знает?» Это вот если попробовать, тогда можно оценить. Но мы знаем, что такое электрическая энергия. А вот тогда не знал никто, что такое смерть. А Бог говорит: «Умрете». Как умрете? А что это такое? С чем это сопряжено? Надо было просто поверить, чтобы этого не было. Но потом они хорошо это почувствовали, когда лежал их сынок мертвый. Они это оценили и почувствовали. И когда они вкусили, они ведь не умерли. И могли сказать: «Господи, это что ж ты обманул нас, друзья?» А смерть вошла в мир, и смерть вошла в людей. И потом они все равно умерли. Так сегодня примерно рассуждает христианство Нового Завета. Бог говорит: если живете по плоти, то умрете. А мир, дьявол, либеральное христианство говорит: не умрете. Видишь, мы же не умираем, живем. И в собрания ходим, и трудимся, и по мирскому живем, и поступаем. И получается, и неплохо даже. И кто-то преуспевает в жизни. Или религиозное образование получает. Не умрете. Кому поверить? Богу довериться или ожидать, когда эта духовная смерть придет. Но Писание, если говорит, надо довериться. Я бы здесь в этом вопросе, братья, подвел, может быть, такую черту. Иоанна 7 глава, 12 стих. Мне этот стих очень нравится. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении». Вот когда в религиозной области вот подобные утверждения возникают или призывы, верить или не верить, важно встать на такую платформу, творить волю Божию. Если я движим желанием творить волю Божию, если бы Ева двигалась этим желанием, творить волю Божию, и Бог сказал, она бы не впала в это искушение, она не согрешила. Если у меня цель не стоит творить волю Божию, а что-то для себя удобное, приемлемое найти, конечно, я тот выбор сделаю, но он может быть очень ошибочный. И последствия ошибки могут открыться только, может быть, даже в будущем. Но выбор уже будет неправильный. Вот почему сегодня усиливается работа и с детьми, и с молодежью, как раз чтобы определить этот правильный выбор. Они сейчас думают, так и будет, нормально будет. Но навсегда любое поползновение начинает расти, оно начинает расширяться. И пагубность мы увидим спустя, может быть, несколько лет. В этом как раз кроется большая опасность. Не умрете, нет, нормально ж пока идет. Что такого, ну я ноготочки подкрашу, вот, сестра одна. Ну что такого, вот седые волосики появились. Сестра, не остановится на этом. Потом будет не бесцветный лак, и не только на руках, он будет на ногах. Не остановится. Не остановишься ты в компьютере только на информационной видеопродукции. Потом все будешь смотреть. Братья, все это уже жизнью проверено. Все испытывайте, хорошего держитесь. Вот так бывает призыв, друзья. Не надо испытывать то, что уже испытано, и что приводило к отступлению от Бога, к погибели, к отпадению от церкви. Она уже приводила. Не надо это испытывать. Кто хочет творить волю Его? Вот это, братья, первый важный такой аргумент. Вот желание творить волю Божию. И когда мы хотим что-то выбрать, сориентироваться, посмотреть, я волю Божию хочу. Иногда то, что касается воли Божией, кажется нам бесперспективной, неудобной, трудной, малодосягаемой. но мы знаем, что это воля Божья, и она будет правильна. Это во многих так бывает в вопросах. Хотя сердце может или плоть подсказывать нечто другое. Второй пример, братья, рассмотрим. Я его тоже своими словами расскажу. Третья книга Царств, третья глава. Царем стал Соломон, очень мудрый человек. Мудрее его не было до него и не будет после него не было. Очень мудрый человек. И вот однажды к этому мудрому человеку приходят две женщины. Одна держит живого ребенка. Вторая, не знаю, держала она мертвого или она просто свидетельствовала, что есть мертвый еще ребенок. И вот эти две женщины убеждают Соломона, поверь мне. Одна говорит, вот этот ребенок живой, это мой, а ее мертвый. А вторая наоборот говорит. И вот Соломон слушает одну и вторую женщину и думает, а кому из них поверить? Кому из них поверить? То какая из них говорит правду? Ведь какая-то говорит правду, какая-то неправду. Как поверить? Вот он перед такой трудностью возник. Но почему он был и мудрый? Друзья, это люди тоже увидели. Он интересно рассудил. Принесите меч. Принесли меч. Нет, он не был жестокий. Более того, написано, Соломон человек мирный. Это Давид был воинственный. Там меч был и копье всегда наготове. А Соломон был мирный. И тем не менее, говорит, привезите меч, разрубите дитя пополам, отдайте то и другое. И сразу он определил, вот же моя живая, вот женщина, чей сын живой. Братья, как вы думаете, на что он сориентировался, вот, что так быстро определил? Вот он быстро сориентировался. Вот есть там такое выражение, интересно написано. И взволновалась вся внутренность ее. Я считаю, вот это ключевой момент, по которому он определил. Как вы думаете, братья, мы можем увидеть, человек взволновался или не взволновался? Я думаю, можем. Идет молодежное общение. У нас уральская вот молодежь сидят в зале. Мы, братья, сидим. Так получилось, вот молодежь наша, с нашей церкви села напротив. Идет призыв покаяния. Я смотрю в глаза. Мне не безразлично, волнуется что-то сердце или нет. Кто-то стоит равнодушный, кто-то стоит серьезный, потому что он уже получил спасение. А у кого-то волнение идет, у него глаза мокрые. И думаешь, хоть бы он вышел, покаялся. Он волнуется, друзья. Почему? Взволновалась вся внутренность ее. Я вот это волнение, так бывает волнение от обиды, от горечи, от боли. А вот здесь волнение к жизни. Она взволновалась и даже идет на тот шаг, что пусть остается стоит, лишь бы был живой. Вот братья сказали, это любовь. Да, это любовь, действительно. Но здесь нечто большее. Вот она взволновалась. Как хорошо увидеть вот это волнение. Мы, бывает, служители тоже соприкасаемся с трудными вопросами. Вот как его решить, так или так? Люди, бывает, очень горячо доказывают и на членских собраниях, и в личных беседах. Свою правоту и такую правоту аргументированную, и не знаешь, как поступить. Одного слушаешь прав 100%, второго слушаешь прав. И вот увидеть вот это, взволновалась вся внутренность. К чему? Волнение к жизни, к духовной жизни. Не так, чтобы человека привело к смерти, к отступлению от Бога, а к жизни. Это правильный ориентир. И когда нам приходится делать выбор, или доверять человеку, или не доверять, поверить тому или тому, вот уловить, увидеть этот вопрос, вот это волнение. Сегодня еще, слава Богу, среди христиан немало человек, которые волнуются, переживают. Хотя есть уже определенный процент, спали состояния безразличия, беспечности. Они не волнуются и не переживают ни за себя бывает, ни за своих детей и ни за церковь. Где-то бывает... Ну, искушение, может быть, или как назвать, подобное состояние, может, и нам хочется впасть в такое уже, да, что вот так вот получается. Вот, братья, взволновалась вся внутренность ее. Хорошо, когда еще эти есть волнения, и мы можем определить, когда это волнение к жизни. Я прочитаю еще, братья, один пример из второй книги Паралипоменон, 32 глава. Это за царя Езекию, когда к стенам Иерусалима пришел Рабсак, посланный царем Синахиримом с определенной речью, чтобы пока жертв не было, склонить народ к сдаче города. И вот он там такие речи убедительные, да еще на иудейском языке. Я читаю 15 стих. «И ныне пусть не обольщает вас Езекия и не отклоняет вас таким образом. Не верьте ему, если не в силах был ни один бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш бог не спасет вас от руки моей». Еще интересная фраза, 19 стих. «И говорили о боге Иерусалима, как о богах народов земли, изделия рук человеческих». Вот он пришел, и о боге Израиля он говорит, как о богах, изделия рук человеческих. И вот этот 15 стих здесь прямо написано: «Не верьте ему». Вот что я говорю, мне поверьте. И какая у него аргументация, братья? Ни один царь, ни один бог перед нами не устоял. Мы покорили вот сколько стран. На что ты еще уповаешь, Езекия? Зачем вы верите Езекии? Зачем ему доверяетесь? Поверьте нам. У нас вот видите уже какие результаты. Примерно это вот так выглядело. Вот эти речи. Но народ, который на стенах, он молчал. Молчали и взвешивали. Езекия был в таком затруднительном положении. Да, мы знаем, он пошел потом на встречу с Богом, чтобы в храм пошел, чтобы получить помощь от Бога. Какая здесь, братья, заложена мысль вот в этом, в этой истории? Не следуй за большинством на зло. Сегодня в христианстве, к сожалению, есть такая аргументация. Все так делают. Все так живут. Все туда ходят. Все это смотрят. Все так одеваются. У всех такая прическа. Вот подобное что-то сегодня слышно. И кажется, что контраргумента уже нет. Писание говорит: не следуй за большинством на зло. Примерно так подошел и Синахирим. Мы всех уже низложили, всех победили. Ни один бог не помог. На кого вы уповаете? Вот этот принцип. В начале 90-х годов, когда в нашу страну хлынули миссионеры разных конфессий, конечно, были серьезные соприкосновения с нашим братством. И, слава Богу, наши братья сориентировались, где-то кому-то заслон дали, не соединились. Но один известный человек в христианском мире, он так сказал. Он говорит: вы увидите, пройдет несколько лет, и ваше братство растворится в европейском христианстве. Мы все это прошли в Европе, и вы никуда не деть, вы также растворитесь. Вот этот принцип. Все. Но, слава Богу, не растворились. И прошли уже не два, не пять лет, друзья, а 25. И хранимы Господом. Почему? Потому что кто кому верит, кто на что полагается. Очень важно уповать на Бога. Очень важно уповать. И правильный выбор делать. Пусть даже все растворились. Я, кстати, так в беседах иногда говорю, в личных, когда говорят: а все? Я говорю: извини, не все. Не надо обобщать. Не все. Бывает, в некоторых явлениях только некоторые. Их надо бывает остановить. Не все. И слава Богу, что не все. А кому-то хочется, чтобы было все. И такой аргумент иметь: и я буду так. Ничего ж, получается, можно. Вот там в той церкви можно всем, а почему мне нельзя? Очень опасное вот это доверие тем, где аргумент «все». Или многие так делают. Как-то две девочки радостно идут, вышли из церкви. У них было занятие воскресной школы, видать, интересно провели это занятие. Они идут радостные и делятся, разговаривают. На встречу идет человек, серьезный такой, интеллигентный. То ли отделать нечего, то ли из-за того, что он общительный. Он этим девочкам говорит: а что это вы такие радостные-то идете? Они говорят: да мы из церкви идем, мы верующие. Вот вы верующие? Какая вера? Какой Бог? Как верующие мы? Мы из верующей семьи. И он настолько скептически. Да вы что, девчонки, да как вы можете верить? А что вы делали? Ну, у нас было занятие. Вот. А что вам на занятии рассказывали? Что вам рассказывали на занятии? Ну, рассказывали за пророка Иону. Вот. Но он тоже Писание, видать, знал. И вы этому верите? Да это же сказки. Он так таким напором, они так опешили. Да что такое за человек неверующий попался? Да, говорит, мы верим. И вы верите, что вот кит проглотил Иону? Конечно, верим. Ну, такой у них уличный разговор произошел. Но они так, девочки, не смутились тоже. Видит, он не принимает. И одна девочка посмелее говорит, вы знаете, скоро Христос на небо нас возьмет. Вот мы на небе и спросим у Ионы, правда это было или нет. А он им в ответ говорит, а с чего вы взяли, что Иона на небо попадет? С чего вы взяли? С чего вы эти сказки верите? А если он в ад попадет? А эта девочка говорит, ну тогда вы у него спросите. Вот поверить, не поверить. Братья, нас такая аргументация не устроит. Нам надо здесь спросить, нам надо здесь разобраться, на земле. А там потом уже спросишь, оно ни на кого не повлияет. А нам вот здесь сейчас надо разобраться, верить или не верить. Потом-то мы придем, спросим, да, нам многое откроется. Кто с чем умер, кого с каким сердцем хоронили, может быть, там все это откроется. Но нам здесь надо разобраться, нам здесь надо эти ориентиры показать для других и для себя выбрать правильные. Следующий пример я прочитаю еще. Это записано Евангелие Луки, 1 глава. Евангелие Луки, 1 глава, 20 стих. «И вот ты будешь молчать, не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Захария или Совета. Написано, что это люди были в годах преклонных. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна. Вот Писание еще говорит, что они вот, боялись Бога, жили беспорочно, по всем заповедям, праведны были пред Богом. Такая хорошая характеристика. И вот является ангел, и Захарий говорит, у тебя родится сын. Пророком будет. И вот перед Захарией вопрос, поверить или не поверить. Писание говорит, не поверил. Из-за этого неверия он не был отстранен от служения. Он продолжал совершать череду. Но, говорит, за то, что не поверил, будешь молчать. Вот, братья, опять возникает вопрос, почему он не поверил? Почему он не сориентировался? Или что смутило его, что сбило его? Жизненный опыт, но есть такая, я к этому другой пример приведу. Братья, вот я бы здесь, знаете, как назвал, может быть, это тоже отчасти правильно, логика. Вот логика говорит, что в таком возрасте детей быть не может. Вот Авраам этой логике не последовал, он верил, что будет сын. А Захария последовал этой логике. По логике детей быть не может. Вообще логика – это интересный рычаг или инструмент, или способ мышления или расследования, он очень интересный. Мы его отвергнуть не можем, но и полагаться 100% на логику, особенно в исследовании Христа и Писаний, тоже опасно. Есть вопросы, которые мы никакой логикой не объясним. Бог явился во плоти, зачатие Девы Марии, Троица. Никакой логикой не объяснишь. Но есть, где без логики не обойтись. Она нас наталкивает, побуждает исследовать и вести какую-то развязку в том или ином событии. Но всегда полагаться на логику опасно, братья. Это рассказывает, когда Ваня Моисеев погиб в 72-м году в армии. Вот потом его мама так, уж не знаю, как она молилась так, Господь дал ей, она в 52 года родила, и тоже Ваня назвала. Ну, тоже что-то вопреки логике. Хотя, конечно, и не такой возраст. Вот, бывает. Я был как-то на одном общении большом, в другом объединении, и там брат присутствовал с Германии. Вот. И когда там молились, и спрашивали, может, у кого-то какие-то нужды. И вот он встал и говорит, я хочу нужду сказать. Вот, ну, она нужда такая больше, как, наверное, была благодарственная. Говорит, мне сейчас из дома позвонили, с Германии, позвонили из дома, что моя жена родила 16-го ребенка. Я прошу поблагодарить. Ну, может быть, кого-то у нас и не удивишь этим, ну, 16 есть у нас и 15, и 10, и 13. Но он говорит, я хочу немножко вступление сказать, потому что моя благодарственность особенная. Он говорит, первого ребенка моя жена же рожала, когда мы жили в России. И роды были сверхсложные. Собрался консилиум врачей. Говорит, рожать ей ни в коем случае нельзя. Смерть будет ей, смерть будет ребенка. Вот все медицинские показатели. Вот логика, братья. Но она родила сама. С трудностями родила. И врачи сказали, после этого у вас ни за что никогда детей не будет. И так далее. И вот он говорит, столько лет прошло, уж он давно в Германии живет. Говорит, 16-го родила. Вот есть вопросы вопреки логике. Братья, иногда есть такие случаи, нам надо поверить или не поверить, и выбор сделать тот или тот. И вступает в силу логика. Она бывает очень могущественно вступает. Я не отрицаю ее, братья, еще раз хочу подчеркнуть. Ни сторонней крайности, не отрицаю. Но вот так 100% довериться может быть опасно. Вот. Где-то Захария так поразмыслил, и Бог говорит, вот будешь молчать за то, что ты не поверил. Ну, может быть, еще последний, братья, я пример приведу. Это записано Деяния апостолов, 27 глава, 10 стих. «Говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для круза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Но сотник более доверял». Значит, Павел говорит, не надо плыть. А кормчий, начальник корабля, говорит, можно плыть. Кому поверить, кому довериться? Здесь не только их жизни касается, а здесь целая команда, большая, и груз, и корабль. Кому довериться? Ну, уже брат ответил на вопрос, я не буду спрашивать. Здесь сыграл роль опыта. Они положились на свой опыт мореплавателей. Они знали особенности погоды, детали, тонкости, они положились. Можно плыть. Мы знаем, что печально закончилось это плавание, хотя из людей никто не погиб. Поэтому, братья, бывает, что и нам надо... Вот когда ориентируемся, тоже кому нам довериться? Один на опыт ссылается, другой на Слово Божие. И опыт нельзя отвергать, и даже в Библии есть места, видя опыт всего служения, например, такое выражение. Мы не можем отметать опыт чей-то, тоже брать во внимание. Но и при всем это апостол Павел говорит, поверьте мне. Второй раз они ему поверили. Было опять затруднение, он говорит, поверьте мне, ангел Бога, которому я принадлежу и служу, явился мне в эту ночь и сказал, и он им передает, они поверили второй раз и были все спасены. Вот так, братья, некоторые ориентиры, можно эту тему и глубже исследовать, и находить еще ориентиры, но мы сейчас живем в такое время, когда с разных сторон слышим, люди убедительно доказывают, поверьте мне. Наверное, придет такая страница в истории человека, когда Антихрист тоже очень убедительно, могущественно, через все средства информации выступит, скажет, поверьте мне, и поверит, особенно Израиль. Но когда скажут, поклонись мне, как Богу, вот тут Израиль не сможет сделать, потому что у них есть твердая заповедь, Господу Богу одному поклоняйся, одному служи, и у них глаза откроются. Но это тогда откроется. А будут сегодня поверить. Много сегодня деноминаций, церквей, общин, община, группочек, учений, всяких книг, литературы. И везде они, в общем-то, движимы таким девизом «поверьте мне, поверьте нам». И не просто ориентироваться. Поэтому вот эти ориентиры Божьи, Духовное Писание, нам помогут. Я еще один общий бы ориентир, братья, назвал, тоже очень хороший. Это записано в 16 главе Матфея. 16 главе Матфея. Там можно стих найти, когда Петр подошел ко Христу и говорит, будь милости все Божие. И вот интересные Христос слова сказал. Очень интересные и важные. Он говорит, Петр, ты думаешь не о том, что Божье. Вот во всех наших выборах, в служении, в подходах, друзья, вот с детьми, когда мы что-то творим, создаем, когда мы что-то рассматриваем. Очень важно, думаешь о том, что Божье, или что человеческое. Сегодня человеческое настолько выходит вперед, настолько оно всплывает, человеческое. И в мире все это человеческое поднимается, поднять вот личность человека. Вот этот принцип постмодернизма, он такой опасный, чтобы утвердить человека, не сковывать его никакими запретами. Вот все нравственные законы, это все помеха для раскрытия, идеального раскрытия человеческих способностей. Вот все, но человеческое. А Писание говорит, Петр, ты думаешь о том, что человеческое. Надо думать о том, что Божье. Братья, мне хотелось так закончить на такой ноте, может быть, или на таком слове, помолиться, чтобы нам думать о том, что Божье. И чтобы оно заманчиво не всплывало перед нами в наши дни. Вот чему поверить и чему нельзя верить, дал бы Бог вот правильно ориентироваться и ориентировать и детей в детском служении, и воспитателей воскресной школы. Сегодня много всяких методик, которые кажутся очень эффективными, хочется им довериться и повериться, но надо все многократно проверять, что там Божье или человеческое, и чем движется, к жизни оно и ведет, или просто к человеческому интересу и развлечению.